Проповедь я свою назвал «Почему же не получается победить грех?» Неужели мы обречены на поражение? Неужели мы должны волочить такую жалкую жизнь постоянно в поражении, в каком-то таком уничижении, когда грех господствует, когда грех имеет власть? Неужели только когда мы дойдем до той страны, действительно мы ощутим победу от греха? В прошлый раз мы говорили с вами о том, почему, в прошлый раз, в смысле, когда я проповедовал, мы говорили о пропасти между головой и сердцем. Мы говорили о том, что есть пропасть между тем, как мы исповедуем, что мы исповедуем, и тем, как мы поступаем в реальной жизни. Мы говорили о духовной слепоте, мы говорили о врагах Евангелия, такие как идолопоклонство и самоправедность. И мы говорили о том, как эту пропасть сократить, каким образом мы можем сократить, чтобы действительно наша жизнь соответствовала наши поступки, соответствовала тому, о чем мы говорим, что мы исповедуем. Знаете, сегодня я хотел снова посмотреть на эту пропасть, но взять более конкретную проблему. А проблема в следующем. Есть желание победить грех. Я надеюсь, оно есть у вас, как и у меня. Есть желание победить грех и реальная победа над грехом. И вот между желанием победить грех и реальной победой над грехом существует пропасть. Потому что я хочу победить грех, но когда я в эту битву вступаю, я терплю поражение, и в этом есть пропасть. И я хотел бы, чтобы мы сегодня над этим поразмышляли. Знаете, я слышу призывы к святости, я слышу призывы к праведности, сегодня тоже об этом отчасти говорили. Я также читаю об этом в Библии, как и вы. Я понимаю, что это реально библейский призыв от самого Господа быть святыми, быть непорочными, быть праведными. Более того, когда я испытал послевкусие от греха, когда я вкусил горечь последствий греха своего, я понимаю, что грех все усложняет. Я понимаю, что грех – это бремя. Я понимаю, что просто он мешает мне жить. Но вот незадача. Лично мои попытки в борьбе с грехом бывают, терпят неудачу. Я начинаю жить с понедельника. Пробовали? Помогло? Но во вторник я наступаю на те же грабли. Если вам знакомо то, что переживаю я, то, как говорится, добро пожаловать в клуб. Друзья, в чем же причина моего и вашего поражения в борьбе с грехом, и как оказаться в числе победителей? Давайте мы разберемся. И первое, с чего мы начнем, это мы посмотрим на то, а где же у нас место сражения. Где проходит линия фронта? Где мы ведем эту борьбу с грехом, о которой мы пели в гимне общего пения? Притча 4 глава, 23 стих, Соломон записал следующее. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Почему? Что в нем такого ценно? Что в нем такого важно? Потому что из него источники жизни. Из сердца источники жизни. Соломон знал, о чем писал. Но, друзья, когда мы говорим о грехе, чаще всего мы что имеем в виду? Мы имеем в виду греховное поведение, не так ли? Разве мы, как родители, не реагируем на греховное поведение своих детей? Говорит, не поступай так, не обижай брата, ты почему это сделал? Мы реагируем на поведение. Разве мы не хотим изменить поведение своих супругов? Почему ты так ко мне поступаешь? Почему ты так сделал? Мы реагируем на поведение. Друзья, но поведение лишь верхушка айсберга. В сути своей битва идет за побуждение наших сердец. Сердце – наша суть. Все свои свойства внутреннего человека, то, что Библия описывает, душа, разум, эмоции, дух, воля, весь внутренний человек можно свести к одному слову. Это сердце. Сердце, по-другому можно сказать, это рулевой механизм человека. Это тот руль, за который человек держится. И все, что мы делаем, то есть наше поведение, оно формируется и управляется желаниями нашего сердца. На самом деле это огроменная тема, говорить о сердце. Это просто небольшая выжимка, один стих. Как-то с молодежью провели такую даже, ну, можно сказать, мини-семинар, 3 часа. И мы 3 часа посвятили изучению, почему сердце является источником жизни, почему мы думаем сердцем, почему сердце сосредоточено наших эмоций, почему мы принимаем решения сердцем, почему воля – это сердце, почему сердце является источником жизни. И вот это место нашей каждодневной битвы. Друзья, и на самом деле, когда мы говорим о победе, о стратегиях победы, то мы должны просто запомнить простую, но важную истину. Когда мы хотим изменить свое греховное поведение, или греховные мысли, что является тоже грехом, или греховное мировоззрение, но не затрагиваем сердце, все наши попытки в борьбе с грехом потерпят фиаско. Еще раз, если мы хотим жить победоносной жизнью, победить греховные привычки, поведение, если мы хотим изменить свое греховное мышление, если мы хотим изменить свое греховное мировоззрение, как-то мы неправильно вообще думаем о Боге, о мире, о себе, но если мы не затронем источник жизни, сердца, то в этой борьбе мы потерпим поражение. Текст, на котором мы возьмем как за основу, это послание к Ефесянам, 4 глава, 17-24 стихи. Апостол Павел пишет Ефесской церкви: «Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и жесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе». Чему научились-то? «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Друзья, о чем эти стихи? Если их разложить на простую схему, то мы получим наглядную иллюстрацию, которая как дорожная карта поможет нам понять причины наших поражений и Божий путь к победе над грехом. Примерно это будет выглядеть вот так. Для кого-то эта схема знакома, но я хотел бы, чтобы мы немножко обратили на это внимание подробнее. То, что у вас в первом квадрате, это отрывок из 22 стиха. Прежний образ жизни. Это просто наш видимый грех. Это то наше поведение. Греческое слово, которое тут используется, буквально означает ходить по кругу. Это похоже на то, когда я снова и снова наступаю на одни и те же грабли. Наша цель с вами, четвертый квадрат. Облечься в нового человека. Это новый образ жизни. Это новое поведение. Это святое поведение. Это праведное поведение. Друзья, что и где должно поменяться, чтобы я мог преодолеть вот эту пропасть? Библейский путь изменения – это изменение нашего сердца. В нашем отрывке показано 2 состояния сердца. Это то нижние квадраты. Одно сердце сливает в обольстительных похотях. Другое сердце обновлено духом ума. И когда мы смотрим на эту схему, то мы видим, что наш образ жизни, наше поведение греховное исходит из греховного сердца, которое сливает в обольстительных похотях. Наше новое, праведное, святое поведение будет исходить из сердца, которое обновлено духом ума вашего. И изменение должно произвести и со второго в третий квадрат. Как часто мы терпим простое поражение, совершаем простую ошибку, когда мы из первого пытаемся перепрыгнуть в 4-й квадрат сразу. Не затрагивая сердце, не размышляя о том, что в моем сердце, какие мои мотивы, что правит мной, куда руль жизни моей направлен. Я пытаюсь изменить просто внешнее поведение. Но на самом деле изменение должно произойти на уровне сердечных устремлений вот здесь. Знаете, нам нужно не просто какие-то суперусилия, нам поистине нужна благодать и сила Духа Святого. Только они способны изменить наши сердца. Но для начала давайте мы разберем ложные стратегии битвы с грехом. То, где часто мы, может, осознанно или неосознанно прибегаем к этим стратегиям, к этой битве, а потом мы посмотрим с вами на стратегию победителя, как побеждать грех. Итак, ложь номер один. Некоторые люди, христиане, может быть, мы с вами в этом числе, мы думаем, чтобы победить грех, должны поменяться обстоятельства жизни. Ну, если бы у меня было больше денег, была более высокооплачиваемая работа, ну, я не стал бы искать какие-то сомнительные и противозаконные способы заработка, да? Но если бы моя жена оказывала мне должное благорасположение, я бы не засматривался на чужих жен. Если бы у меня не болела голова, я бы не накричал на ребенка. Вот из-за того, что голова болит, я плохо чувствовал, я сорвался. Я не виноват, так обстоятельства сложились. Если бы не моя ненормированная рабочая неделя, то, конечно, бы я уделял время воспитанию своих детей. Но у меня такие обстоятельства, у меня ипотека, там, не знаю, автокредит, а может просто вот не хватает на жизнь, и так сложились обстоятельства, я в этом не виноват. Вот если бы обстоятельства изменились, я бы не согрешил, я бы был праведным и святым. Знаете, на что это похоже? Почему я был такой вредный? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я добреть начну. Друзья, так живет этот мир. Но рецепта от Печкина не работает. Эту стратегию изобрел наш праотец Адам. Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне древо, и я ел. Так сложились обстоятельства. Бог, я тут ни при чем. Друзья, кроме того, что этот подход обречен на поражение, он очень опасен. Если я думаю и хочу избрать стратегии в борьбе с грехом, такой подход в мыслях, что просто Бог должен поменять обстоятельства жизни, и тогда мне не будет возможности грешить, и в это выход в том, чтобы побеждать грех, то какую я совершаю большую ошибку и чем это опасно? На самом деле я поступаю как Адам. Я обвиняю Бога. На самом деле обвиняю Бога, который стоит за этими обстоятельствами, что у меня не та жена, не тот муж, не такие дети, не та работа, не та машина, не та квартира. Бог виноват, что в моей жизни встречаются эти сложные люди и эти сложные обстоятельства. Если бы не они, и тем самым подвергаем сомнению Божью благость и Божью мудрость. Вторая ложь или вторая ложная стратегия, чтобы победить грех, должно поменяться мое поведение. Отчасти мы начали об этом говорить, но подождите, как же ложь? Ну, мы же говорим, что мы же стремимся в том, чтобы поведение поменялось, чтобы оно было праведным, святым, благоугодным. Разве не об этом сказано в Ефесянам, где мы только что прочитали? Мне просто нужно научиться терпению. Я вспыльчивый. Мне нужно просто поменять свое поведение, научиться терпению. Я должен просто научиться общаться со своей женой. Я должен больше ее слушать, меньше спорить. Тогда будет меньше конфликтов. Ну, все логично. Но я просто должен быть снисходительным к своим детям. А когда меня что-то раздражает, просто я должен посчитать до 10, а не кричать сразу о том, что я думаю. Работает? Помогает. А в чем подвох? Потому что это поверхностный подход, который затрагивает только внешнюю сторону. Он затрагивает только внешнюю сторону нашей жизни. Наша похоть обостительная там, в сердце, живет и здравствует, и процветает. Я просто поменял стратегию. Я хочу, чтобы жена была послушна. Я на нее кричал, теперь я буду дарить цветы. Но она пусть теперь послушна. Я добился своего. Только другими стратегиями. В психологии этот подход называется бихевиоризмом. Слышали, да, такое умное слово? Этот подход изучает поведение людей, животных. Он предполагает, что все поведение состоит из рефлексий, реакций на определенные стимулы. На самом деле люди способны меняться. Люди способны менять свое поведение. На это построены различные тренинги по саморазвитию. Друзья, но если мы даже отойдем от психологии, мы можем легко найти библейское обоснование. Мы найдем массу стихов, на самом деле большую массу стихов, которые призывают нас быть терпеливыми, любящими, кроткими, снисходительными. Ведь это же все мы находим в Библии. Но в чем ложная стратегия этого подхода? Этот подход отделяет заповеди Писания от их евангельского контекста, в центре которого Христос. То есть этот подход игнорирует нужду во Христе. Нам не нужен Искупитель, мне просто нужно поменять поведение. И когда мы в прошлый раз говорили о самоправедности, о законничестве, именно вот этот подход приводит нас к законничеству, а не ко Христу. Я уже много раз приводил с этого места пример, но он меня реально шокировал, когда я где-то уже год назад спросил своих детей, как попасть на небо. Я услышал, нужно быть послушным, хорошим, исполнять заповеди. Я был в шоке, я воспитываю фарисеев. Оказывается, на небо нужно попадать послушные, хорошие, а не искупленные грешники. Христос не нужен. Стратегия битвы нацелена на перемену внешнего поведения, никогда не бывает достаточной, чтобы победить грех. И более того, если нам удастся поменять поведение без изменения сердца, то это может привести к вере в собственную праведность. А это может стать серьезным обольщением, серьезным самообманом и вылиться в большее поражение перед грехом. Третья ложь или третья стратегия в победе над грехом – это поменять мое мышление. Но опять же, на первый взгляд, вполне библейский обоснованный подход. Все рождается в мыслях. Если я изменю образ мысли, вот оно решение, вот и победа. Я буду правильно думать, и тогда не будет рождаться грех. И Библия действительно говорит, что нам необходимо обновить свое мировоззрение, обновить свое мировосприятие. Но опять же, этот подход игнорирует саму личность Христа. Друзья, христианство – это не какая-то концепция. Христианство – это не учение Христа. Христианство – это личность Иисуса Христа и живые отношения с Ним. А этот подход подразумевает то, что, ну так, мне нужно иметь мысли. А как бы поступил Христос в этой ситуации? А, вот так, да, я вот так поступлю. И внешне все красиво, и внешне все праведно. Но Христос превращается в какую-то концепцию. У меня нет личных отношений с Ним. Я его просто игнорирую. И рецепты тут очень простые. У тебя проблема с гневом. Выучи стихи о гневе. Посмотри, какую оценку Бог дает гневу. Видишь, как это плохо? Вот когда ты будешь гневаться, вспомни о том, как поступал Христос. Когда ты будешь гневаться, напомни себе стихи из Писания. И мы так с легкостью раздаем эти рецепты. Со страхом проблема. Выучи стихи о страхе. Упокойся в Боге. Господь твердыня твоя. Он щит, он скала. Он крепкая башня. Ты в нее убегаешь. Ты безопасен. Друзья, но если мы превращаем Христа в какую-то концепцию, какой-то свод правил или учения, которое поможет нам жить праведно, и игнорируем Христа, то это мы совершаем большую ошибку. Друзья, Христос пришел, чтобы преобразить все наше естество, вместе с сердцем, а не только наше мышление. Христос приходит в нашу жизнь как личность, а не как какая-то концепция. Друзья, следующая, ложь четвертая. Я понимаю, что вас погружаю все глубже и глубже. И где-то, может быть, вы разочаровываетесь, но я хочу сейчас, чтобы вы немножко были внимательны, потому что следующая ложная стратегия, она очень-очень опасна, и нам нужно правильно ее понять. Ложь 4. Чтобы победить грех, мне просто нужно удовлетворять все свои нужды и желания во Христе. Режет слух? А как такое может быть? Разве Писание не говорит приносить все свои желания пред Богом? У меня есть желание, у вас есть желание. Более того, у нас есть нужды, которые нужно удовлетворить. Хорошо, я согласен, что мое сердце обольстительное, что мое сердце испорчено, и мое сердце избирает греховный путь. Это как Исаия пишет, как два зла сделал народ мой. Меня отвергли источника, да, жизни, и что сделали? Высекли себе водоемы, которые разбиты, не держат воду. Я понимаю, что я свои желания удовлетворяю у разбитых водоемов. Я понимаю, что это не тот путь. Я пойду к источнику, к источнику воды живой, к тому, кто может удовлетворить все мои желания. Поэтому, если я принесу свои желания и нужды ко Христу, то Он сможет их удовлетворить наилучшим. И самое главное, то, к чему мы стремимся, не греховным способом. Как я уже сказал, немножко это сложно понять, поэтому приведу два примера, как это может выглядеть на практике. Возьмем из семьи пример. Жена не чувствует, что муж и дети ее любят. И она приходит к Богу за этой любовью. И Писание действительно, оно просто пронизано любовью Бога к человеку. И такая неудовлетворенная жена приходит к тому, который любит по-настоящему. Но давайте зададим вопрос, а что она хочет на самом деле? Когда такая жена говорит, что муж и дети ее не любят, это означает, что они не относятся к ней так, как, по ее мнению, должны относиться любящие люди. На основании их поведения она не ощущает любви, поэтому делает вывод: меня они не любят. И такая жена приходит к источнику любви. Ведь она читает: Бог так возлюбил мир. Он возлюбил ее. Он отдал сына своего на смерть. Это высшее доказательство любви. И знаете, что происходит? Жена разочаровывается. Потому что сталкивается с тем, что Бог не относится к ней так, как, по ее мнению, должен относиться к ней любящий Бог. Ей не нравится любовь Бога, которую Он проявляет через наказание, через вразумление, через трудности. Когда Бог свою любовь доказывает и хочет осветить такую жену и проводит, и дает какие-то испытания, ей не нравится такая любовь отца. Возьмем мужа. Муж не чувствует, что он глава семьи. Почему? Ну, потому что он не видит почтительного и уважительного поведения со стороны жены и детей. Но что он хочет на самом деле? Возможно, он хочет значимости, он хочет поднять свою самооценку. И он идет к Богу, чтобы получить эту значимость и повысить свою самооценку. Он приходит к тому, кто приобрел его нетленным серебром и золотом. Он приходит к тому, кто отдал самое драгоценное, жизнь свою, кровь свою пролил драгоценную за него. Вот где значимость. И такой муж разочаровывается. Потому что крест и Голгофа говорит не о нашей с вами ценности. Крест и Голгофа говорит, насколько славен, насколько драгоценен наш любящий и всепрощающий Бог. Крест прославляет Христа, а не нас. Писание призывает почитать Бога, а не себя. Друзья, подвох в этой стратегии в том, что я приношу свои желания так, и так называемые нужды, но не отдаю их Христу, а ожидаю, что Он их удовлетворит. Христос не искупитель, а старик Хоттабыч, который выдает все, что мне нужно. И тогда я превращаю Иисуса в того, кто удовлетворяет мои нужды, заполняет мою пустоту, при том так, как я считаю, мне это нужно. Не так, как Он считает, а так, как я считаю, мне это нужно. И тогда это уже не Христос из Библии. Тогда это уже мой собственный Христос с маленькой буквы. Это мой идол, просто который я называю Христом. Друзья, Христос не будет служить нашим прихотям. Он пришел на землю, умер на кресте не для того, чтобы сделать нас просто счастливыми. Он пришел и умер на кресте, чтобы сделать нас святыми. И поэтому именно из любви к нам, истинной любви к нам, Он будет отказывать нам в том, в чем, как нам кажется, мы нуждаемся, чтобы дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся. Еще раз, из любви к нам Он будет отказывать нам в том, в чем, как нам кажется, мы нуждаемся, чтобы дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся. Друзья, если мы не разоблачим эту тонкую ложь, то мы также потерпим урон в нашей борьбе с грехом. Друзья, у меня есть две новости. Мы сейчас перейдем к стратегии победителя. Мы поговорили о ложных стратегиях в борьбе. Давайте же посмотрим, какой путь победы над грехом. Как вы уже поняли, все попытки перепрыгнуть из первого квадрата в четвертый на нашей схеме без изменения сердца, без изменения устремлений сердца, они просто обречены на провал. Но как же поменять свои сердечные желания, чтобы они были обновлены, чтобы они были освящены, то, о чем мы читаем в Писании. Итак, у меня есть две новости, одна хорошая, другая плохая. С какой начнем? Ну вот плохая. Плохая в том, что нам это не под силу. Хорошую хотите? Вот хорошая. Хорошая в том, что нам это не под силу. Друзья, реально это нам не под силу. Вспомните богатого юношу и диалог Иисуса с учениками, который отошел. И ученики сказали, кто может спастись? И что сказал Христос? Человеком это невозможно. Но Богу все возможно. Вот почему Дух Святой поселяется в нас. Вот почему, когда мы говорим о покаянии, мы говорим не только о том, что нужно попросить прощения. Мы говорим, проси Иисуса войти в куда? В твое сердце. Там, где источник твоей жизни. Чтобы Он там господствовал. Чтобы Он направил твои желания. Чтобы Он изменил сердце, и оно перестало тебя обманывать своими обольстительными похотями. И что, нам ничего не надо делать? На самом деле, когда-то мы с вами обрели спасение. И мы для этого тоже что-то сделали. Мы поверили в спасительную весть. Мы покаялись. Друзья, на самом деле это и есть наша стратегия победы, жизнь в вере и покаянии. Не только однажды, когда-то, 12 лет назад. В нашей жизни мы живем верой и покаянием. Друзья, у Бога есть все средства, у Бога есть сила, чтобы мы могли одерживать победу над грехом. Но сложность заключается в том, что у нас у каждого свои обольстительные похоти. они у каждого свои. Иаков говорит, что мы обольщаемся собственной похотью. У меня своя, у вас своя. И поэтому то, о чем мы говорим, о стратегиях битвы, первое, путь вверх лежит через путь вниз. Мы еще раз говорим, чтобы попасть сюда, нужно пройти вот этим путем. Что означает путь вверх лежит через путь вниз? Нужно исследовать свое сердце. Нужно принести достойный плод покаяния на уровне сердечных устремлений. Обновленное сердце даст результат, обновленную святую праведную жизнь. Обновление происходит через покаяние. Друзья, ну в чем же мне каяться? Что стало между мной и Богом? К чему стремится мое сердце, кроме Бога? Что, к чему Бог ревнует меня? Каким лже-богам или любовникам, в кавычках? Знаете, мы можем встать на колени и сказать, Бог, ты знаешь все. Прости меня за то, что я сам не знаю. Вот не знаю, почему я грешу. Друзья, так это не работает. Нам стоит вникнуть и провести глубокий анализ. То, что Писание называется «вникай в себя». Нам нужно знать врага в лицо. Корень, который рождает греховный плод, гораздо страшнее, чем сам плод. Согласны? Извините, пример вы можете прочитать, но яд, который попал в наш организм, он гораздо страшнее, чем рвота или диарея, которую он вызвал. Опухоль головного мозга страшнее, чем сама головная боль, которую он вызывает. Друзья, нам нужно знать врага в лицо, нам нужно знать, что является источником, из которого растет наше греховное поведение. Что это за корень? Яд и опухоль, который рождает видимый грех. Вы помните, Бог смотрит не так, как смотрит человек. Бог смотрит на само сердце. И Божий путь, чтобы мы с вами увидели то, что Бог уже видит в нашем сердце. И чтобы мы покаялись в том, что в глазах Бога является подлинной и настоящей проблемой нашего греха. Друзья, чтобы обнаружить себе этот греховный источник, на самом деле нужно быть внимательным, нужно задать несколько вопросов к своему поведению, к тому, как я реагирую на разные обстоятельства жизни. Особенно, когда я вижу в себе греховное поведение, какое-то проявление греха. Ведь внешне есть отображение внутреннего. Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. Не то, что входит в сердце, а что? Что выходит из сердца, оскверняет человека. Поэтому здесь я хочу предложить вам практические шаги в стратегии знать врага в лицо. Как же обнаружить себе вот этот источник греха, который мучает меня и порождает все остальные грехи. И я предлагаю шаги, и чтобы было понятно, желтым цветом у вас описано примерное, как это использовать в практической жизни. Первое. Опишите свое поведение в ответ на какой-то раздражитель или искушение. И тут важно описать внешнюю реакцию. И вот пример. Я пришел усталый домой, а дома оказался, это не про себя говорю, от своего имени. Когда я пришел устало домой, а дома оказался полный бардак, и жена не успела приготовить ужин, я сказал жене, что опять у нас не все, как у всех нормальных семей. Взял компьютер, открыл аккаунт в Инстаграме, чтобы глянуть, сколько лайков поставили моему фото в спортзале. Это первый шаг. Как я отреагировал? Второй шаг. С какой целью? Для чего я так поступил? Какое послание хотел, чтобы поняли окружающие? Это вопрос целей. Я хотел, чтобы жена поняла, что я недоволен тем, и очень недоволен тем, что нет вовремя ужина. Третий шаг. Почему я считаю, что мое поведение правильно в тот момент? То, как я себя оправдываю. Я работаю, жена дома, я зарабатываю. Согласно Писанию, я выполняю свою роль мужа, я добытчик. Я имею право после работы на вовремя приготовленный ужин и отдых. Что в этом плохого? И следующий, четвертый шаг. Это очень важный диагностический вопрос. А что же так страстно желало мое сердце? И как вариант, не обязательно этот, но как вариант. Я хочу, чтобы мой вклад в семью был по достоинству оценен. Я не пустое место. Я муж, которого надо уважать и ценить. Друзья, и когда такой муж посмотрит на другие свои реакции, на общение с женой, посмотрит на эти реакции в других сферах жизни, как он реагирует на начальника на работе, как он общается с коллегами, как он ведет себя с церкви, как ведет с детьми, как относится к финансам, к вещам, свободному времени. Помните, да, свободное время для него это лайки в Инстаграме, спортзал. То такой муж увидит, что в разные обстоятельства, в разных ситуациях, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени, они приведут к одному общему знаменателю. И в нашем случае это может быть значимость и уважение. И тут становится вопрос, ну подождите, как такие обыкновенные, можно сказать, нейтральные, а в каких-то случаях положительные вещи, как уважение, значимость, как они могут быть вот этим ядом, вот этой опухоли, вот этим корнем, который отравляет жизнь вокруг? Друзья, как только что-то в нашем сердце из сотворенного, из самого прекрасного заменяет Творца, это может быть что-то обычное и даже очень положительное. Любовь к супругу или супруге, любовь к детям. Как только что-то это, не обязательно что-то негативное, даже самое лучшее, становится главным, возводится в абсолют и заменяет место Бога, то это сразу попадает в категорию вражды, сразу попадает в категорию врага номер один против Бога, потому что это становится идолом нашей жизни. И вот здесь вся сложность. Потому что нам кажется, что мы желаем хороших, правильных вещей. И нам кажется, что сердце наше устремлено к правильным вещам. Но помните, как четко апостол Павел, Дух Святой через него указал, обольстительные похоти. Те похоти, которые нас обманывают. Друзья, и теперь, когда враг обнаружен, когда враг обнаружен, мы должны прийти к тому, кто однажды простил и искупил наш грех. Мы должны сокрушение сердца принести достойный плод покаяния. И тогда Дух Святой обновляет наше сердце. Он дает силы победить источник греха, который восставал на нас и на Господа. И тогда победа будет очень-очень близка. Друзья, но тут нужно понимать, и мы пели об этом в гимне, я снова возвращаюсь к тому гимну, прочтите, откройте те слова, которые там написаны. После битвы злой, после битвы, там в нескольких куплетах эти слова употребляются. Реально, эта битва в полном смысле не на жизнь, а на смерть. Потому что то, что мы себе обнаружим, оказывается, настолько сильно укоренилось в нас, то, что мы в ужасе говорим, ну это же часть моей жизни, я всегда так жил, как я без этого, я не ходил этими путями, я всегда так поступал, это мои стратегии в общении с людьми, с Богом, со всеми, как я могу от этого отказаться? Друзья, и тут нам придется умереть для себя, чтобы жить для Христа. Или мы убьем грех, или грех убьет нас. Друзья, и когда мы пройдем точку из квадрата, вы уже, наверное, в голове держите картинку, 2 в квадрат, 3 через подлинное покаяние, то это переломный момент в битве за Сталинград в нашем сердце. Но теперь нам нужно будет формировать новый образ жизни, новые святые, праведные привычки, ходить теми путями, как я сказал, которыми мы никогда не ходили. Друзья, у Бога достаточно благодати для каждого из нас. Друзья, у нас есть Дух Святой, который способен решить коренную проблему греха в нашей жизни. У нас есть Божий библейский путь, стратегии борьбы и победы с грехом. И как всегда, осталось за малым. И это малое не пойти ложными стратегиями, о которых мы сегодня говорили. Они немножко проще, они немножко нам понятнее, потому что мы чаще ими пользуемся. Но пойти тем путем, который предлагает нас Бог, где ждет победа и свобода от греха. Аминь.